ты ушел в историю 91-й год. Год, как теперь принято говорить, крутой, но очень светлый. Потому что мы все впервые в жизни встречаем Новый год совершенно свободными людьми.
Я точно не помню, как именно встречал новый 1992 год. Но слова сатирика Михаила Задорнова о свободных людях точно отражают дух того времени. Возможным казалось абсолютно все, в том числе и совсем другое телевидение. И уже 2 января в России это поняли буквально все. По телевизору показали первую часть сериала «Санта-Барбара». Первого настоящего американского телесериала. На самом деле она была не первая, а 217-я. Но от этого шекспировская история многолетнего соперничества семей Кэпвеллов и Локриджей из вымышленного калифорнийского городка ничего не потеряла в глазах десятков миллионов россиян. Такого они не видели никогда.
С соседями очень дружны были по площадке, и поэтому у нас это было вообще принято, если у кого-то сломался телевизор, и прийти к нам, постучаться, там, сказать, да у меня телевизор плохо работает, можно я посмотрю сериал?
Светлане в 92-м году было 20 с небольшим. Она жила в Липецке и отлично помнит, как во время показа «Санта-Барбары» город буквально замирал.
Поэтому тетя Лида или соседка тетя Валя к нам приходила регулярно. Вот. Причем его повторяли еще и утром. Вот. Если ты не посмотрел его вечером, то ты мог посмотреть его утром.
Ты виделся с ней? Такая была в больнице.
Да, я видел, Тори.
Тебе надо было переодеть пиджак, чтобы скрыть это.
Люди могли хотя бы на час в день отвлечься от существования в тесных квартирах советских спальных районов и вместе с Сиси Кэпвелл, Иданом, Крузом и Джиной пожить красивой, богатой и интересной жизнью. Стиль жизни героев «Санта-Барбары» произвел такое впечатление на российского зрителя, что, как сказали бы сегодня, сериал разошелся на мемы. Светлана и Станислава из Липецка вспоминают.
У них был огромный дом, и что меня тогда удивило, что у них во дворе был еще один дом. Они его называли гостевой, и вот там тоже происходили. Вот это для меня, я такого еще как бы не знала, что, оказывается, еще есть гостевой дом, и гости живут отдельно.
Не укладывалось в голове у советского человека, как это так, дом и еще один дом.
И когда наши приятели построили дом в Кузьминках, и построили второй дом рядом.
Все стало понятно.
Да, все стало понятно, да. И мы смеялись. Я говорю, ну, у вас тоже можно. В Санта-Барбаре второй дом в дворе появился для гостей.
Что тебе нравится? Виспа.
Новая Фруделла!
Вместе с Дольче Витой героев Санта-Барбары в Россию пришла новая эпоха. Время больших амбиций, больших денег и большого риска. Россияне тогда мечтали о том, что их жизнь скоро станет совсем другой, и пусть хоть чуть-чуть похожей на сериал. Начинался, как тогда говорили, переход России к рынку. Он навсегда изменил и само телевидение. А оно, в свою очередь, изменило Россию. Хотя и не всегда так, как хотелось бы Светлане и Станиславе. Меня зовут Константин Эггерт. Я и Кода Стори представляем подкаст «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это субъективная история ТВ от Горбачева до Путина. Вместе с вами я пройду от года к году, вспоминая звезд экрана, политические драмы и скандалы. Для меня это не только история страны, но в чем-то и история моей жизни. Вторая серия о том, как бандиты покупали эфир, кто делил рынок рекламы и о самом известном убийстве в истории российского ТВ.
В эфире.
Программа.
Сегодня наступила либерализация цен, и мы, наконец, собственным карманом можем ощутить, что это за зверь. Раньше все в заспанной столице лицезрели зарю новой жизни неутомимой домохозяйки, по привычке выстроившейся в молочной очереди. И в некоторых магазинах самые удачливые смогли купить молоко по 1,72 рубля, кефир по 1,80 рубля, масло по 45 и сметану за 10 рублей 20 копеек.
После краха Советского Союза Россия оказалась на грани голода. У правительства не осталось выбора. Нужно было срочно наполнить прилавки. Вместе с выходом в эфир «Санта-Барбары» россиян огорошили новые, свободные от государственного контроля цены. Уже через несколько недель на прилавках царило изобилие, а на экранах – реклама.
Теперь и у нас есть.
Мы товарами экстра-класса за рубли, без посредников и по ценам ниже коммерческих.
«Сникерс» – это лучший способ тарить голод. «Сникерс».
Сникерс, как и Санта-Барбара, стал мемом, только политическим. Противники ельцинских реформ так и говорили: продали родину за сникерсы.
Мы теперь не против демократии, но на нас просто сделали эксперимент неудачный.
Изобилие заграничных товаров ошеломило и навсегда покорило россиян. Они стали потребителями. Но реформы имели и оборотную сторону. Теперь у большинства не было денег. Не было их и у телевидения. Ведь в советское время оно привыкло жить за счет государственного бюджета.
Вы знаете, Борис Николаевич, перед нами сейчас, я имею в виду перед журналистами, которые работают в Останкино, да, по всей видимости, не только в Останкино, но и на российском канале, встает дилемма. И вот какого плана. Многих обвиняют в том, что телевидение излишне коммерциализировано. Вы, наверное, слышали об этом. В том, что идет много рекламы и так далее и тому подобное. С одной стороны, да, действительно это плохо, потому что она занимает много эфирного времени. А с другой стороны, как нам выжить?
Помните Владислава Листьева, одного из основателей программы «Взгляд», о которой я рассказывал в первой серии? Так вот, это он обращается к Борису Ельцину в 92-м году.
Сейчас декорации для одной программы, вот я делал детскую программу, 3 миллиона рублей, это только декорации. Меня интересует вот какой вопрос. Я хочу заниматься творчеством. Я не хочу, чтобы у меня голова болела по поводу того, где добыть деньги. Я добываю деньги на стороне. Я иду на поклон вот к тем, у кого большой кошелек. И говорю: милые, родные, я с вами расплачусь рекламой, только дайте. Дайте денег. Я не хочу этого делать. Я хочу спокойно творить. Сколько планируется? Сколько вы будете, ну, согласовывать с ними этот вопрос? И когда нам ждать конкретного результата этого? Потому что очень трудно жить. 3000 рублей средняя зарплата в Останкино, люди уходят. И это не секрет. Извините, может быть, за резкость тона.
Нет. Нормальный тон.
Президент тогда приехал в Останкино на встречу с коллективом бывшего центрального телевидения. Но у Кремля не было достаточно денег для поддержки ТВ. Журналистам пришлось выкручиваться самим. Листьев и его коллеги из «Взгляда» создали компанию «ВИД». В ней коммерчески окупаемые программы стали локомотивом. Прибыль от них шла на менее доходные, но более сложные и интеллектуальные проекты. Главным генератором денег стало «Поле чудес». Фактически калька с американской программы «Wheel of Fortune».
Первый ход и сразу 250 очков, максимальная сумма, которую можно набрать. Поздравляю вас, можете называть букву.
Когда «Поле чудес» надоело Листьеву, он создал новый проект. Первое в российском телеэфире дискуссионное шоу «Тема».
Итак, что такое альтернативная служба?
Альтернативную службу я понимаю как службу вне вооруженных сил, которая дает возможность человеку по причинам совести не нести эту службу с оружием в руках.
Прошу вас.
Альтернативная служба – это вид государственной службы, прежде всего, на которую направляются молодые граждане по убеждениям совести. И можно сказать, иными словами, альтернативная служба – это разумный компромисс между свободой совести и воинским долгом.
За темой последовала программа интервью «Час пик». После первого же эфира коллеги, а потом и публика, стали называть Листьева русским Ларри Кингом. Владислав подчеркнуто подражал американской звезде, вплоть до бросавшихся в глаза знаменитых цветастых подтяжек. Листьев никогда не выходил из себя. Он почти не демонстрировал личного отношения к гостю, выглядел дружелюбным даже с теми, кого явно недолюбливал. Он смотрелся, как ваш идеальный сосед по дому. Вот фрагменты «Часа пик» с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым.
Так кто же сделал предложение?
Я.
Вы? Когда это произошло?
Не надо все рассказать, да ну их. Это не вопрос, это все спрашивают. Ну, это действительно...
А что спрашивают? Потому что вас любят.
Александр Политковский, тоже один из создателей «Взгляда», учился на факультете журналистики Московского университета вместе с Листьевым. Политковский в 90-е годы вел на телевидении Останкино, сегодня это Первый канал, программу «Политбюро». Ее, кстати, тоже производила компания «ВИД».
Вот он отличался тем от нас, Влад Листьев, что он был просто, я не знаю, откуда там, от природы там или где, ну, наверное, от природы, просто приспособлен к вот этим условиям 90-х, к этому менеджменту, да, когда надо не просто сделать интересную программу, а надо сделать эффективную программу, чтобы она могла приносить доход. Один человек должен заниматься одним делом, да этот другим, каждый должен заниматься своим. И у него такая вот возникала определенная фабрика.
Листьев не обладал какой-то особой фантазией, считает Политковский.
Конечно, понятное дело, что так же, как и «Поле чудес», так и все остальные эти проекты, они просто, он их скоммуниздил с западных форматов. Вот это было немножко смешно, потому что и программа «Тема», и дальше «Час пик», и даже подтяжки эти копировал. Я с ним беседовал на эту тему, я говорю: «Влад, ты сам, ну дай придумаем что-нибудь новое, потому что журналистика – это как музыка, как поэзия. Наша профессия интересна тем, что она все время развивается, мы можем что-то новое придумывать». Но он все время стоял вот за эти форматы. Ну это, говорит, форматы, надо делать эти форматы.
Сегодня в Российской Федерации начинается выдача приватизационных чеков на приватизацию государственного имущества. Каждый гражданин России получит до конца года чек на 10 тысяч рублей или примерно $40. С 1 января эти чеки можно будет обменять на акции предприятий, либо поместить в инвестиционные фонды и получать затем проценты с прибыли.
В октябре 92-го в стране началась приватизация. Каждый гражданин получил приватизационный чек, ваучер, на 10 тысяч рублей. Я свой ваучер вложил в акции газеты «Известия». В ней я тогда трудился. Годы спустя я смог на них неплохо заработать. Но мой случай – исключение. Подавляющее большинство россиян ничего не понимало, да и не могло понимать. В акциях, инвестициях, проще говоря, в рыночной экономике. А те немногие, кто разобрался, стали скупать ваучеры за бесценок. Потом, за десятки мешков этой бумаги, они покупали себе предприятия. Нефтеперерабатывающие заводы, домны, порты. Короче, все бывшее советское хозяйство. С 93-го года их деньги буквально хлынули на телевидение. Спортивный журналист из Петербурга Кирилл Набутов незадолго до краха Советского Союза с группой друзей создал первую телевизионную программу для мужчин «Адамово яблоко».
Сегодня в выпуске. Первый русский чемпионат по пиву. «Ривер» – главный бык России. Тайная коллекция Первого русского музея. Лучшая мужская фигура России. И не только мужская.
Набутов и друзья организовали небольшое рекламное агентство и продавали рекламу сами.
Автосалон «Аксель Моторс» – официальный дилер «Вольво» в Санкт-Петербурге, генеральный спонсор «Адамово яблоко».
Однако вскоре ситуация стала меняться.
Пришли деньги. Вместе с деньгами пришли первые, мягко говоря, такие не вполне бескорыстные ребята типа Лисовского, который в 92-м году, создав там агентство «Премьер СВ», начал быстро монополизировать коммерцию Первого канала. Потом параллельно появился «Видео Интернешнл», которое там сильно конкурировало с «Премьер СВ». И все постепенно, довольно незаметно, но быстро переходило в плоскость денежную.
Больше бизнеса – больше рекламы. Рекламное производство росло как на дрожжах. Рекламные видео стали отдельным жанром искусства, как сказали бы сегодня, видеоартом. Новые рекламные мемы уходили в народ чуть ли не каждую неделю.
А сейчас результаты контрольной лагеря. Иванов – 2. Петров – 2. Сидоров.
Сидоров!
3.
Вкус побед.
Владислав Листьев, по словам его коллеги и друга Александра Политковского, не стал магнатом рекламного рынка. Но в стороне от денежных потоков он тоже не остался.
Эти деньги почувствовал Влад, и вот он захотел и начал создавать какие-то юридические лица, в которых нас не было, а был он.
Одним из предприятий Листьева стали тематические круизы на теплоходах, на которых он, как ведущий «Поле чудес», был главной звездой и основной приманкой для людей со средствами, вспоминает Александр Политковский.
Лихие, кстати говоря, ребята там и были на этих круизных лайнерах, которые просто спокойно вытаскивали котлету из своих широких штанин и расплачивались баксами там, где продавались эти билеты. У ребят, которые не дружат с законом, но у которых достаточно большое количество денег, они все, естественно, заработав какие-то деньги, они пытаются вынырнуть куда-нибудь, познакомиться с какой-то телеведущим, я имею в виду мужчиной-телеведущим, с ним подружиться, с какой-то девушкой-телеведущей завести роман для того, чтобы где-то с ней сфотографироваться и потом говорить это. Это такая вот, ну, типа из грязи да в князи, но это совершенно нормальное явление было в тех 90-х годах.
Люди с темным прошлым, да и настоящим, пришли на телевидение. Один из них, как тогда говорили, авторитетный предприниматель и покровитель спортсменов. Атарик Квантришвили чувствовал себя в Останкино как дома.
Атарик Квантришвили!
У Атарика Квантришвили была своя программа на московском канале. Я не знаю, как финансово этот вопрос решался, но говорили, что он просто ее купил. И вот там в течение часа вел какие-то разговоры о том, каким образом он, Атарик Квантришвили, вот он такой замечательный, заботится о ветеранах спорта, инвестирует во что-то, вот, и занимается какой-то большой интересной общественной деятельностью.
Но больше денег – это больше новых программ. И казалось, россияне тогда не могли насытиться ТВ-проектами. Сколько ни производи, все мало. Телевидение, наряду с русским языком, буквально склеивало переживавшую исторический перелом в политике, экономике и стиле жизни Россию.
Кондитерские товары, офисную мебель и купюросчетные машинки предлагает фирма «Зубари».
Программа «Сам себе режиссер» вместе с листьевскими «Полем чудес» и темой создавала у людей ощущение общности, причем в самом прямом смысле слова. Проект был, как и программа Листьева, скопирован с американского формата, программы «America's Funniest Home Video». Вы не поверите, но тогда ведь не было ни смартфонов, ни Ютьюба, ни, собственно, интернета. Не существовало и видеокамер. Люди присылали по адресу программы, по почте, фильмы, снятые на домашние пленочные кинокамеры. Эти бесхитростные домашние сюжеты команда Лысенкова переписывала на профессиональные видеокассеты и выдавала в эфир.
Там какой-то суп приготовил. А, аттракцион «Шаровая молния». В ларьке на сдачу дали. Китайский.
Ой, господи, лучше бы ты на сдачу жвачки детям взял.
То, что чувствовал создатель и ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков, относится не только к его проекту.
Мы получали огромное удовольствие от того, что то, что мы делаем, нравится людям. И люди хотят смотреть свое же видео, но хотят смотреть на федеральном экране и получать удовольствие, и продолжать присылать нам свои сюжеты. И нам было ощущение, что мы заходим в каждую семью, что мы сидим на этом диванчике, под этим ковром, который висит на стене. И как бы мы участвуем в жизни этих семей, и что это наши семьи. И было такое какое-то единение со всей страной, было ощущение, что это одна большая семья.
Частью этой семьи для миллионов стал и Влад Листьев. Я спросил Александра Политковского, как объяснить секрет Листьева тем, кто никогда не видел его в прямом эфире.
Первое, что бы я сделал, конечно, это просто посоветовал им хотя бы там, ну, 15 минут того или иного проекта, если это интересно, взглянуть. Потому что его, естественно, нормальное мужское обаяние, легкость общения, каким образом он вел. И недавно я какой-то где-то на Фейсбуке видел какой-то кусок, где он с Сашей Абдуловым, с Макаревичем и Ермольник III. Он что-то там крутит, и они что-то отгадывают. Это смешно, это прикольно.
Все вы слышали такое очаровательное имя, как Нефертити.
Так.
Проиграли. Рано еще, вы рано или поздно угадаете меня. Итак, внимание. Давай. Как звали дочь Нефертити и Эхнатона?
В советские времена властителями дум были писатели, художники, кинематографисты, а после краха СССР их сменили телезвезды. К середине 90-х это заметили не только бизнес и бандиты. Это поняли в Кремле.
Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги», которая сегодня дебютирует в новом качестве под маркой независимой телекомпании НТВ на пятом канале петербургского телевидения.
В 1994 году на четвертом канале, или, как тогда говорили, кнопке Останкино, начал вещать телеканал НТВ, принадлежавший миллиардеру Владимиру Гусинскому. Острые политические программы НТВ имели новый, динамичный, жесткий стиль. Они нагнетали драму и эмоции. И буквально за несколько месяцев потеснили на первых строчках рейтингов и продукцию телеканала РТР, и программы Останкина, бывшего советского центрального телевидения. И тогда Борис Ельцин издает указ о создании акционерного общества «Общественное российское телевидение» – ОРТ. Главным акционером нового канала стал конкурент Владимира Гусинского Борис Березовский. Его скоро будут называть «серым кардиналом Кремля». Александр Политковский считает создание ОРТ историческим событием.
Это такая авантюра фантастическая, приватизация Первого канала, которую сделал Березовский. Это еще похлеще, чем приватизировать нефтяную компанию. Понимаете? Потому что вы понимаете, чем сегодня занимается Первый канал. Это управление страной, управление мозгами. Мозгами людей, не готовых противостоять этому напору.
Улыбайтесь.
Потому что я люблю красивый одевать.
Великолепная новая модель.
Четвертую вы получаете бесплатно.
В январе 95-го собрание акционеров избирает Владислава Листьева генеральным директором нового канала. Одним из первых решений он вводит временный мораторий на рекламу. Сенсационное и жесткое решение, затронувшее интересы влиятельного бизнеса, который в России того времени был уже неотделим от мира политики.
Добрый вечер. Сегодня час пик в прямом эфире. Сегодня 1 марта. Я поздравляю всех с первым днем весны и с теми надеждами. Каждый из нас с весной связывает много надежд. А, как известно, надежда всегда умирает последней.
Это было 1 марта 1995 года. А через несколько часов после вот этого эфира вся Россия увидела другую новость.
Влад Листьев убит. Эту печальную новость знают уже все. И потому в потоке сегодняшних сообщений соболезнования, версии мотивов и обстоятельства этого страшного преступления.
Вчера вечером в подъезде своего дома, улица Новокузнецкая, номер 30, был убит Владислав Листьев.
В 21:25 через дежурного по району поступил сигнал, что по адресу улицы Новокузнецкой, дом 30, возле своей квартиры, с огнестрельным ранением человека.
Это было не первое убийство в короткой истории постсоветской России. Незадолго до этого от взрыва бомбы погиб журналист московского комсомольца Дмитрий Холодов. Он расследовал коррупцию в Министерстве обороны. Но Листьев был любимцем миллионов.
Никто не возьмется сейчас однозначно ответить на вопрос, за что убили Владислава Листьева. А нам казалось, что мы так хорошо его знаем. Как доброго знакомого воспринимали его даже те, кто видел только с экрана телевизора. Каждую неделю, во взгляде, поле чудес и в теме, потом каждый день в часе пик. В его планах была «Галактика», новая детская игра. Но с Владом Листьевым дети эту программу не увидят, как и другие передачи, которые он бы еще обязательно придумал. Ведь ему было всего 38.
Всероссийская телевизионная семья осиротела. Прощание с Листьем стало всенародным. Помню, как даже на редколлегии в газете «Известия» говорили не столько о плане работы, сколько о том, кто и почему мог убить Влада. Тем, кто, как я, жили тогда, с тех пор и навсегда, достаточно сказать просто «Влад». И всем понятно, о каком Владе речь. Александр Политковский посвятил тогда свою программу «Политбюро» гибели друга.
Остались его нереализованные проекты новых передач, которые мы будем пытаться продолжать. Убийственно было бы забыть о них. Но, к сожалению, сегодня у многих людей не хватает такта. Смерть становится политикой.
Страна содрогнулась, а политики встрепенулись, привычно услышав в эхе стрельбы сигнал к новой атаке.
Это будет еще, конечно, слишком малой ценой за гибель Влада Листьева. Если снять с работы и уволить со службы и прокурора Москвы, и начальника главного управления внутренних дел Москвы.
Убийство Листьева не раскрыто до сих пор. Версий множество. Главные считают так называемую рекламную. Говорят, что своим мораторием, заморозкой рекламы в эфире ОРТ Листьев лишил гигантских доходов, но кого? Березовского, других королей рекламного рынка, или же причина вовсе не в рекламе. Политковский считает, что не в ней.
судьбу его предопределила какая-то некая случайность, где он себя почувствовал на коне, таким, будем так говорить, героем вне закона, вне правил, и что-то такое допустил. А ему сказали, чтобы вот достаточно можно было бы вообще-то там указать на его место. Ему указали.
Александр Политковский сегодня уединенно живет на подмосковной даче. В 2006 году его жену Анну, журналистку «Новой газеты», писавшую о Чечне, застрелили в подъезде их дома. И даже несмотря на это, гибель Листьева Политковский помнит по-особому.
Аню убили, мою жену, каких-то еще, ну, много людей там, Холодова. Но когда произошло это убийство, я помню вот эта шоковая ситуация, когда люди просто, они, ну как, онемело, страна онемела. Как? А как это может быть?
Алло!
Да, мы с вами слушаем.
Алло!
Да, Волгоград, это пожалуйста. Волгоград. Да.
Я вас вижу, стою вот телефона и вас вижу. Извините, с Листьевым правда?
Да, это правда. Он
это
убит.
Это правда, извините, пожалуйста. Из Волгограда. У меня сына забрали. Чечню.
Убийство Листьева случилось на фоне новой трагедии. Войны в Чечне. Россия попрощалась с иллюзиями Санта-Барбары и романтикой первых лет демократии. Вы слушали второй эпизод подкаста «Ящик всевластия. Жизнь, смерть и будущее российского телевидения». Это специальный проект «Кода Стори», посвященный истории телевидения России от Горбачева до Путина. Меня зовут Константин Эггерт. В следующей серии «Война в Чечне». Как репортер НТВ переходил линию фронта, чего требовали от журналистов разведчики и кто не отказался говорить с террористами. Вы можете послушать подкаст на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, Spotify. Также не забывайте ставить нам оценки в подкастах Apple и оставлять комментарии. Если вам понравился этот эпизод, то мы будем очень благодарны, если вы поделитесь ссылкой на него в своих соцсетях. Мы хотим, чтобы о подкасте узнало как можно больше людей. Глен Кейтс, исполнительный продюсер. Алена Вершинина, продюсер. Олег Скориков, редактор. Алексей Зеленский, композитор. Дмитрий Пшеничный из студии «Подкастерская», звукорежиссер. Иван Макридин, координатор подкаста. Наталья Антолава, главный редактор «Кода Стори». При поддержке Content Fund.
В эфире.
В эфире.
Программа.